Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу ТЦВ, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня. Скажу сразу название проповеди. Это взято с второго послания Коринфян, 5 главы. Прочитаю с 1 стиха. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Всевышнего жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Всевышний и дал нам залог Духа». Проповедь я назвал «Чтобы смертное поглощено было жизнью». Обычно наша недельная глава ТЦВ читается накануне праздника Пурим. А Пурим, как мы понимаем, это особенное время в жизни народа Всевышнего. И то, что жребий был перевернут Всевышним во благо своему народу, это тоже не случайное событие. Ведь именно от того, что выбрали иудеи, а выбор был между ассимиляцией и принятием законов других народов, либо готовностью отдать свою жизнь, но при этом остаться верным заповедям Всевышнего. Так вот, от этого выбора и зависело то, каким в конечном итоге будет жребий. В книге Эстер, в 9 главе, с 20 стиха написано: «И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным». И возникает вопрос, а какая связь между недельной главой ТЦВ и событиями праздника Пурим? Почему всегда эта глава читается накануне праздника Пурим? Вот сегодня мы об этом и поговорим. Наша недельная глава начинается с повеления сынам Израиля приносить елей чистый, выдавленный из маслин, для того, чтобы горел светильник в скинии собрания, на иврите «охель маэд» – шатер встреч. И в самом слове «маэд» звучит еще слово «эд» – свидетель. Святилище, где стоят хлеба, лица Всевышнего и жертвенник воскурения благовоний, с вечера до утра надо зажигать этот светильник. А заканчивается наша недельная глава повелением очищать руки жертвенника воскурений один раз в году – праздник Йом-Кипур, как написано, 30 глава, 10 стих. «И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Привечного». Таким образом, Всевышний говорит, что жертвенник воскурений и служение, связанное с этим жертвенником, является святыней великой и, по сути, приравнивается к святому святых. И тогда становится понятным, почему у этого жертвенника, который также сделан из дерева сетим и весь покрыт золотом, цельный размер. В отличие от ковчега и столбах любого предложения, где половинчатые размеры, которые свидетельствуют об отсутствии целостности и потребности восполнения Всевышнего этой неполноты. Посмотрим, как об этом жертвеннике всесожжения говорит Тора. Книга Шмот, 30 глава, с 1 стиха. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его. Длина ему локоть, ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный. А вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его. и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетимы и обложи их золотом. И поставь его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред привечным роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великого привечного. Почему же у этого жертвенника воскурение цельные размеры, и Всевышний называет его святыня великой? И при этом его все равно нужно очищать очистительно кровью за грех один раз в году. Как-то не складывается. С одной стороны, святыня великая, а с другой стороны, нужно очищать кровью за грех. Итак, у нас вопросов прибавилось, и это очень хорошо. Давайте еще раз повторим эти вопросы в порядке их поступления. Все дело в том, что эти вопросы взаимосвязаны и раскрывают нам то главное, чему Всевышний хочет научить нас сегодня. Итак, главный вопрос, с чего мы начали, какая связь между недельной главой ТЦВ и событиями праздника Пурим. И как сказали в начале, события праздника Пурим были напрямую связаны с выбором иудеев остаться верными заповедям Всевышнего. И этот выбор был непростым. Был пост, было покаяние, была молитва. И все это было в то время, когда меч Амалека был занесен над головой иудеев. Другими словами, были ошибки в поведении народа перед Всевышним, и в предыдущие разборы мы об этом много говорили. Но даже перед угрозой смерти народ не отказался от своей веры, но через раскаяние, пост и молитву дал свидетельство Всевышнему о своей принадлежности и своем выборе. И Всевышний, глядя на это обращение и на это свидетельство, обратил печаль в радость. А теперь посмотрим, как же все это связано с нашей недельной главой. Глава начинается с повеления Всевышним сынам Израиля приносить елей чистый, выдавленный из маслин, для того, чтобы горел светильник в скинии собрания, Охель Маэд. И в предыдущие разборы мы говорили, что святилище, где стоит этот светильник, с семью лампадами и столом хлебопредложений и жертвенником воскурений, это образ земной составляющей нашей человеческой души, которая через это служение, принесение хлебов лица Всевышнего, возжигание светильника с вечера до утра и воскурение фимиама, должна прийти в духовное единство с небесной составляющей человеческой души, образом которой является святое святых. Также мы говорили, что хлеб лица Всевышнего, который священники должны еженедельно выкладывать на стол хлебопредложений, это наше познание слова Всевышнего, о котором сам Машех сказал: «Я хлеб, сходящий с небес». И также мы подробно говорили о том, где взять елей сынам Израиля. Это тот елей, которого не оказалось у немудрых дев, которые тоже ожидали своего жениха, а он, когда пришел, сказал им: «Я не знаю вас». А из Нагорной проповеди известно, что он не знает тех, кто не исполняет волю Отца его Небесного. Так вот, елей, по свидетельству Всевышнего, сказавшего через пророка Захарию, что храм его будет строиться не воинством и не силой, но духом его, так вот этот елей, суть прообраз Духа Всевышнего, будет браться с сынами Израиля из двух маслин, которые суть его служители, Моше и Иешуа, через которых он дал своему народу учение о свете. Так вот, для того, чтобы сыны Израиля могли принести священникам елей, они должны были приложить усилия в изучении этого учения Всевышнего, чтобы выжать из него этот елей. Апостол Петр говорит нам, что мы, ученики Иешуа Машеха, должны устроить из себя дом духовный, то есть храм Всевышнего, и священство святое. То есть должны быть и священниками в доме Всевышнего, и этим домом Всевышнего. И для того, чтобы устроить этот дом, мы должны приносить и хлеб, и елей, и возжигать светильника Машиаха в своей душе с вечера до утра. И, в общем-то, весь этот процесс устроения нас в Дом Духовный Священство Святое, о котором говорит наша недельная глава, можно прочитать в 19 стихе 2 послания Петра, 1 главы. Написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Утренняя звезда в наших сердцах, осветившая темноту наших душ, это и есть Амашех, наполнивший нашу земную составляющую, то есть земную составляющую нашей человеческой души. А в итоге небесное и земное стали едиными. Таким образом, складывая все вместе, мы видим, что наша недельная глава продолжает тему устроения человека в Дом Духовный Священство Святое. И как мы видим из содержания нашей недельной главы ТЦВ, большая часть этой недельной главы посвящена приготовлению одежд священников, облачению их в эти одежды, помазанию их на священство и повеление о принесении ежедневной утренней и вечерней жертвы всесожжения, свидетельствующее о посвящении души человека на служение Всевышнему. Так вот, если говорить о приготовлении одежды для священников, то речь идет о сути процессов внутреннего делания в наших душах. Мы помним, что случилось с Адамом, когда он согрешил, он увидел, что он наг. И все четыре одежды священников, ктанет, длинная рубаха, суть броня праведности, как говорит об этом апостол Павел, мигбавот, это головной убор, суть шлем спасения, свидетельствующий об обновлении духа ума, авнет, пояс истины, которым припоясаны наши чресла, который свидетельствует о том, что мы теперь руководствуемся в нашей жизни только истиной, или по-другому основанием нашей жизни в этом мире стала истина. И четвертая одежда священника – это михносаем. Суть – короткие брюки, покрывающие половые органы. И, как говорят мудрецы, эта одежда нейтрализует склонность человека к разврату. И сегодня, обсуждая недельную главу, мы по свидетельству брата Гаттеса увидели, что, по сути, речь идет о всяком грехе, который раскрывает наготу человека. И именно эти штаны – это суть наше раскаяние и обращение, и стремление обновить нашу природу – это суть вот этих штанов, которые покрывают наготу. Так вот, суть облачения священников, священнической одежды и помазания их священным елеем – это и есть процесс облачения священников в праведность Всевышнего через познание Амашеха. А праведность Всевышнего в нас от Духа Амашеха, в котором живет Дух Всевышнего в нас. Теперь давайте все это содержание нашей главы свяжем с последним стихом нашей главы, чтобы понять, как же это все связано с праздником Пурим. Как написано в 10 стихе: «И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». В начале нашего разговора мы задались этим вопросом. Почему у этого жертвенника цельные размеры, и Всевышний называет его святыня великая, и при этом его все равно нужно очищать очистительной кровью за грех один раз в году? Ведь по идее, если это святыня великая у Привечного, то там уже не должно быть греха. А сама суть жертвенника воскурений, как это мы видим из книги Откровений, это искренние молитвы наших сердец ко Всевышнему, когда в чистоте и святости мы соединяемся с Духом Всевышнего, чтобы возносить Ему молитвы по воле Его. В книге Откровений написано, 5 глава, 8 стих: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Цельность размеров жертвенника воскурений именно от этого единства со Всевышним, когда мы в молитве приходим пред престолом Всевышнего и молимся под водительством Духа Всевышнего. В общем-то, именно поэтому сам жертвенник и служение на этом жертвеннике для Всевышнего святыня велика, ибо он сам вместе с человеком участвует в этом служении. И здесь важно отметить, что среди всех элементов смеси благовоний, которые сжигают на жертвеннике, книга Шмот, 30 глава, 34-35 стих, это в следующей недельной главе, мы уже будем об этом читать, «И сказал Привечный Моше, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой». Так вот, большинство из этих составляющих в этой смеси имеют приятный запах. И только один, хельбона, у нас он назван халван, как написано в комментариях, его добывают из кустарника, растущего в Сирии и Персии. Так вот, этот халван, словом «душистый», подчеркивается, что он может быть и благовонным, и неблаговонным. И когда эта хельбона, халван этот, вырвана из контекста всего состава смеси, то она, по сути, может иметь этот неприятный запах. Но в гармонии, в соединении с другими элементами состава смеси, этот неприятный запах нейтрализуется и компенсируется и исправляется. Другими словами, все эти процессы взаимосвязаны и приготовляют наши души к тому, чтобы наполниться Духом Всевышнего и молиться уже под водительством Его Духа, как об этом написано в послании Римлянам, 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И вот именно для того, чтобы это водительство Духом Всевышнего в молитве стало возможным, мы видим, что прежде чем воскурять благовония, нужно, чтобы на столе был хлеб лица Всевышнего. И также мы видим, что воскурять этот фимиам можно только во время зажигания светильника, вечером и утром, во время приготовления светильника. Из этого можно видеть, насколько важны Всевышнему наши утренние и вечерние молитвы. И также можно видеть, какие молитвы Он ожидает от нас. Ну вот теперь мы можем ответить и на вопрос, почему же этот жертвенник воскурений, который является святыней Всевышнего, должен очищаться один раз в году в праздник Йом-Кипур, и как это связано с теми событиями, которые произошли в праздник Пурим. Вспомните, когда Всевышний вывел народ из Египта и привел к горе Хариф, то Он сказал, что «все вы станете мне священниками при одном условии, если будете слушать голос мой и исполнять все, что я заповедую вам». Давайте прочитаем книга Шмот, 19 глава, с 3 стиха. «Моше зашел к Всесильному на гору и возвал к нему Привечный с горы, говоря, «Так скажи дому Якова и возвести сынам Израилю. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. И апостол Петр говорит нам, что мы должны устроять из себя дом духовный, священство святое, через принесение духовных жертв Ишуа Амашехам, то есть через обновление природы нашей земной составляющей души, подобие образу Сына Всевышнего. И, как мы видим, вся оставшаяся часть книги Шмот, начиная с главы Трума и до самого конца, посвящена именно тому, как строить этот дом духовный, как приготовлять священство святое. И, по сути, вся книга Шмот, которая говорит о процессе освобождения сынов Израиля из египетского рабства, заканчивается именно тем, что слава Всевышнего наполняет эту скинию, которую построили сыны Израиля в пустыне, по тому образу, который Моше был показан на горе. Другими словами, строительство этой скинии и наполнение ее Духом Всевышнего – это главная цель выхода сынов Израиля из Египта. Чтобы потом дальше эта скиния вела народ через пустыню, взращивая их в полноту возраста Машеха, чтобы весь народ уже был приготовлен и стал священниками и народом святым у Всевышнего. Так вот, мы видим, что события книги Пурим происходят именно в то время, когда было остановлено строительство храма в Иерусалиме. И книга Эстер начинается именно с этого пира, который устраивает царь Артаксеркс. И мы видим, что сыны Израиля вместе со всеми народами пируют у этого царя на пиру. И, по сути, это стало той причиной, по которой Всевышний допускает появление Амалека и его возвышение при царе Артаксерксе, который вознамерился уничтожить весь еврейский народ по причине того, что они живут по другим законам, как он это сформулировал царю Артаксерксу. Это книга Эстер, 3 глава, 8 стих. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их». То есть, с одной стороны, как бы народ, у которого законы отличны от законов всех народов, которые призваны быть священниками для всех народов, которые не должны смешиваться с этими народами, которые должны являть славу Всевышнего всем народам. Тут мы видим, что этот народ ест и пьет вместе с язычниками те угощения, которые выставил царь Артаксеркс, хотя по книге Даниила мы видим, что эта пища оскверняет иудеев. Поэтому Даниил и его друзья отказались от этой пищи, чтобы сохранить святость. И мы видим, что именно через это решение их мудрость была выше всех мудрецов вавилонских в 10 раз. Так вот, Аман увидел, что народ при всей своей избранности, тем не менее, не един внутри самого себя, потому что кто-то пошел на праздник, кто-то не пошел. И у него родился замысел, раз они не так едины и не так верны Всевышнему, то значит их можно уничтожить. И он бросает жребий, чтобы выбрать день, когда это произойдет. И жребий выпал на 13 число 12 месяца. А начал бросать он жребий в первом месяце. Другими словами, у иудеев было время почти год после того, как была определена дата их уничтожения, и они могли за это время легко отказаться от своего иудейства, поменять фамилию, принять законы других народов, все что угодно. Но они этого не сделали. И дали свидетельство Всевышнему, что они останутся верными его заповедям и уповают только на Всевышнего. Как говорят иудейские комментарии, именно здесь, вот во времена событий праздника Пурим, произошло добровольное принятие Торы всем народам, всем сердцем. В отличие от того принятия, которое было у горы Хариф, которое, как говорят мудрецы, было под давлением вот этой горы, под которой стояли сыны Израиля, то есть не совсем добровольно. И вот это свидетельство, пост, раскаяние, молитва, дали основания для Всевышнего изменить этот жребий и обратить его на голову тех, кто это задумал. И вот когда складываешь эти события с тем, чем заканчивается наша недельная глава, начинаешь понимать, почему дана заповедь раз в году в праздник Йом-Кипур очищать жертвенник воскурений, который является святыней для Всевышнего. По сути, все мы имеем возможность ошибиться. Каждый человек имеет право на ошибку. Но это не значит, что мы в своем сердце отвергаем Всевышнего. И вот этот день нам дан для того, чтобы очистить нас от этих наших ошибок, неправильных поступков. И в книге Ишаягу, 53 главе, написано, как происходит это очищение этого жертвенника раз в году. 11 стих, 53 глава Ишаягу. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Подвиг души его именно в том, что он пришел исполнить волю Отца и отдал свою жизнь, свою душу, безгрешную человеческую душу, не согрешив ни в чем, во искупление грехов всех людей, живущих в мире. Так написано в учении апостолов. И вот он, глядя на подвиг души, будет радоваться, потому что именно эта жертва оправдает тех, которые познали его, обратившись от греха, облегшись в эти одежды праведности. И именно их грехи он понесет на себе. Складывая все вместе, в заключение еще раз прочитаю 2 Коринфянам 5 главу, то, с чего мы начали. Говорит апостол Павел. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Всевышнего жилища на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагим». Итак, можно думать, что ты одет. В послании Лаодикийской церкви мы сегодня разбирали. Мы видим, как это может быть. Но оказывается, в глазах Всевышнего, даже будучи одет, ты можешь выглядеть как нагий. Именно такими выглядели немудрые девы в глазах жениха, которого они ждали. Читаем дальше. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Всевышний и дал нам залог Духа». Другими словами, главный смысл нашей жизни – то, ради чего создал нас Всевышний и дал нам своего Духа. Явить славу Всевышнего в этом мире, чтобы смертное поглощено было жизнью. Да будет так в имя Ишуа Машеха. Аминь.